Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня мы обращаемся к третьей заповеди Божьей. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», как переведено это в синодальном переводе, или в суе, как говорит церковно-славянский язык. Буквальный перевод этого слова в септуагинте «тщетно», то есть то, что мы привыкли и говорить «напрасно». Что значит «в суе», «напрасно», «тщетно»? Можно было бы, конечно, подумать, и люди искушенные, чтение Священного Писания Ветхого Завета, знающие что-нибудь из богословских толкований, наверное, могли бы сказать о том, что речь идет о собственном имени Божьем, как его понимали в эпоху Ветхого Завета, о знаменитом так называемом тетраграмматоне, то есть о некоем надписании имени Божьего, которое все знали, как пишутся, но как произносится, знал только первосвященник, и никто не должен был произносить этого имени, и только первосвященник, и то один раз в год, и то при особых стечениях обстоятельств, точнее, при особом жертвоприношении, только он мог произнести вот это собственное имя Божье. Но эта заповедь, если бы ее так понимали, понималась она, вообще бы не имела смысла, потому что имя Божьего не знал никто, кроме первосвященника. Это имя было табуировано, то есть окутано тайной, сакральной тайной, множеством запретов. И только вот в особых обстоятельствах могло произноситься, и случайным свидетелем произнесения вот этого божественного имени никто не мог быть, поэтому подслушать какой-нибудь профанный человек, чуждый священническому сословию, подслушать, как звучит имя его Бога, даже зная, как оно написано, человек не мог, а, скажем, именно из практики Ветхого Завета, из тех древних времен, когда формулировались заповеди десятисловия, тем более вообще текст сам, библейский текст, так скажем, текст, где перечисляются эти заповеди, он вообще людям был неизвестен. Это же были не те времена, когда, скажем так, томик под названием «Библия» стоит у каждого в доме на полке с прочими книгами или на полки с молитвословием, да еще ни в одном издании. Времена были другие, и надо понимать, что и не только в такую эпоху седой в древности, скажем, за 1500 лет или 1000 лет до Рождества Христова, но и в гораздо более близкие нам по времени исторические периоды, скажем, 19 век, конец 19 века, не каждый человек мог иметь у себя дома священное писание Ветхого и Нового Завета одновременно. Это было достаточно, ну, не так просто, хотя даже уже и был сделан синодальный перевод, и, в принципе, это было более доступно, чем даже 200 лет назад, или тем более во времена, когда все было рукописно, и книги стоили невероятно дорого, и были очень большого объема. Но, в общем, смысл в том, что и в очень недалекие от нас времена, и тем более времена очень далекие, человек не только не знал, как имя Божье произносится, он даже мог не знать, как оно пишется, а уж тем более произносится. И обычно человек использовал известный нам заменитель имени Божьего, собственного имени Божьего, по-еврейски, то есть вот это звучание до нас дошло «Адонаи». То есть везде там, где ему нужно было поставить имя Божье, писалось и произносилось это имя, которое мы и переводим обычно как «Господин», «Господь». Конечно, учитывая все это, можно сказать, что понимать третью заповедь в таком узко-клирикальном смысле, даже узко-ветхозаветно-клирикальном смысле, невозможно и по тем причинам, которые уже сказали, и по тем, что ведь заповеди десятисловия имеют универсальный характер. А по поводу имени Божьего мы знаем, что со времен Нового Завета человеку дано другое имя, как говорит в проповеди апостол, в книге Деяний это описывается, что нет другого имени, которым мог бы человек спастись, имея в виду имя Иисуса Христа. Вот единственное имя, которым человек может спастись. И в других местах сказано, что перед именем моим преклонится всякое колено и небесных, и земных, и преисподних. То есть тогда заповеди десятисловия, они имеют вечный характер, они могут закончиться. И понятно, что заповедь имеет в виду не какое-то узкое употребление имени, именно собственного имени, как настаивают на этом, например, сейчас такие защитники такого видения Третьей заповеди, как свидетели Иеговы, но как-то по-другому нужно понимать эту заповедь. И очевидно, вот центр, акцент нужно сделать не на имени Божьем, не оно запрещено к употреблению, а о том, что это имя Божье не нужно употреблять по-пустому, тщетно, напрасно. То есть не запрет на употребление какого-то бы ни было имени Божьего, а именно запрещение произносить, употреблять любое известное имя Божье, особенно вот священное имя, в данном случае по отношению к людям Ветхого Завета, речь идет о имени Иисус Христос, его нельзя произносить по-пустому, в суете, походе. Например, в книге «Бытие» описывается несколько событий, сюжетов, когда Авраам призывает имя Господа. Мы не знаем, какое имя он призывал, потому что вот имя «Сущий», которое мы привыкли по синодальному переводу воспринимать как «Иегова», в библейской традиции укоренилось произношение этого имени «Яхве». Очевидно, Авраам не мог знать этого имени, потому что из самого контекста Священного Писания с этим именем впервые Бог открывается именно Моисею. Поэтому мы не знаем, какое имя Бога призывал Авраам, но он призывает имя Бога для освящения. Вот. Либо совершая жертвоприношение, он призывает, чтобы жертва была освящена, либо останавливаясь в каком-то месте избранном, он призывает имя Божье, чтобы это место осветилось. То же самое, почти такое же употребление можно встретить, употребление имени Божьего в книге чисел, когда Аарону, например, дается повеление, чтобы он призвал имя Божье на сынов Израилевых, и тогда эти сыны Израилю благословятся. Вот буквально «пусть Аарон призовет имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». И такой же сюжет, скажем, в книге Второзакония, что вот тоже на том месте, где изберет Бог, что пребывало имя Его, имеется в виду, что когда они войдут в землю обетованную, что должно быть избрано место, где будет пребывать ковчег. То есть имя Божье, по крайней мере в Пятикнижье, древнейшем корпусе ветхозаветных книг, оно означает и призывается всякий раз для того, чтобы осветить все то, на что оно призывается. То есть сам, так скажем, ритуал, обряд, таинство, призывание имени Божьего производит такое действие, что оно освещает то, на что оно призывается. И вне всякого сомнения, не надо тут сильно заморачиваться, чтобы понять, что имя Божье, будучи призываемым устами человеческими, освящает, естественно, и самого человека, призывающего имя Божье. И таким образом само произнесение имени Божьим соотносит самого человека И место, на которое призывается это имя Божье, то есть что-то, какое-то место или жертва, какое-то явление жизни, какой-то предмет, может даже события, обстоятельства, времени и места, вот все это соотносится с Богом, соединяется с Ним, как-то и освящается им через то, что посвящается Ему, то есть отделяется Богу из общей череды вещей, событий, явлений, обстоятельств или мест. То есть имя Божье в момент призывания, оно освящает потому, что призывающий посвящает, отдает это место или нечто отдает под власть этого имени. И, конечно, имя Божье может призываться только молитвенно, то есть соответствующим прошением и соответствующим благоговением. И таким образом создается некое, ну скажем так, несколько небиблейским языком, создается некое сакральное пространство, которое пронизано божественным присутствием. Фактически же это пространство становится как бы храмом без стен. Это пространство, это место, это событие, это обстоятельство наполняется Богом, становится, вмещает, насколько оно может вместить Бога, освящаясь Его присутствием. И именно по этой причине, вот продолжая эту традицию, мы призываем имя Божье на воду, на храм, на домы наши. Раньше призывали на ручьи, на потоки, на леса, на поля, на урожай, на пшеницу, на мед, на лен, на все человек призывал для того, чтобы это посвятить Богу и осветить божественным присутствием. Особым местом такого осветительного действия является так называемый, вот именно с таким особым фразеологическим и духовным статусом словосочетание «святой храм», «святое место», «святой источник», «святые мощи», «святой источник». Мысль, когда человек хочет сказать, что это святой источник, он не имеет в виду, и никто никогда не утверждал, что из этого источника течет вода, которую в церкви привыкли называть святой водой. Эта вода не освящается чином, каким освящается вода для того, чтобы ей кропить верующих или пить недужным и больным. И тем не менее, скажем, вот на Афоне любой источник, он так и называется, агиасма, святыня, потому что он каким-то образом появился или кем-то, какой-нибудь святой, здесь этот источник, увидев, призвал на этот источник имя Божье, и с тех пор источник стал и посвящен Богу, и освящен Богу. Но не в том вот узкоутилитарном смысле, что вода это святая, а в том смысле, что это место посвящено Богу. Само место, на котором мы стоим, оно свято. Вода, которой прикасаемся, свята. Не значит, что она непременно исцеляет и непременно очищает и непременно прогоняет злых духов. Она, конечно, это может сделать, если мы в этом нуждаемся и мы верим, что она может это сделать. Но акцент делается не на том, чем полезна нам эта вода, что она может сделать, а то, что вообще место и этот источник посвящен Богу и освящен им. Здесь кто-то призвал имя Божье, и человек Божий призвал имя Божье, и место это пронизано особым, ощутимым, по воле человеческом, происшедшим, снисшедшим присутствием Божьим. И все это запущено, и, конечно, если человек чистый и трепетный, и богобоязненный, то есть трепетом ходящий в присутствии Бога, он чувствует эту святыню. Он чувствует, что это действительно агиасма. И, наверное, и злые духи это чувствуют. Это наша суетность, наше, скажем так, постоянное пребывание вне присутствия Бога, когда для нас реальным становится только этот мир, и мы живем только этим миром, и все наши попечения, и надежды, и упования связаны только с этим миром, то есть мы не ходим в присутствии Бога, а даже если вспоминаем о Боге, это только по нужде, для того, чтобы Он, как некая высшая сила в этом мире, помог решить наши мирские задачи, мирские проблемы, именно вот в чисто и узко утилитарном смысле, как решатель, мировой решатель всех наших проблем, как такой высшей инстанции для решения всех мировых проблем, вот такой человек, конечно, он и в принципе не чувствует никакой святыни. Он и в храм приходит для того, чтобы только что-то сделать необходимое, для того, чтобы что-то получить важное для этого мира. Он и к источнику приходит, спрашивая, а от чего эта вода помогает, а какие недуги она может исцелить. Он и, скажем, на какую-нибудь гору, место, холм, который освящен призванием Божьего, сходит и сразу пытается оценить, а чем это полезно, что я могу с этого получить, что мне надо сделать, чтобы в моей жизни действительно какие-то улучшения произошли. В принципе, можно ведь внутри православного духовного пространства, внутри вот этих разных таинственных, священных вещей, можно жить и относиться к ним так, как, скажем, мы относимся к возможностям какого-нибудь фэншуя, то есть используем все эти вещи для чисто удовлетворения утилитарных нужд. А человек богобоязненный, он помнит, он знает о том, что ходит в присутствии Бога, он всегда чувствует, что это место необычное, что это место особым образом освящено и посвящено Богу, и он чувствует, что оно отличается от всех прочих мест. Почему? Потому что на этом месте человек призвал имя Божие, дух человеческий осознанно предстал перед Богом, сознавая, кого он призывает, как он себя в присутствии этого Бога вел. Вот, может быть, ярче всего это особое пространство, насыщенное, наполненное Богом, передается как раз известным, скажем, обстоятельствами, сопровождающими как раз откровение Бога Моисею. Когда Моисей приблизился, ему говорит голос Божий из купины неопалимой: «Место сие святое, сними обувь свою, потому что место это свято». Мы не знаем, почему оно свято, то ли потому, что здесь перед ним присутствует Бог, то ли потому, что когда-то кто-то, вполне возможно, на этом месте призвал уже имя Божье, оно действительно должно вызывать у нас трепет. Таким местом является для каждого христианина, кроме множества разных святых вещей, всякий храм. И, конечно, каждый из нас должен остановиться, не влетать в храм, будто это место, где раздают какие-нибудь необходимые для жизни мирской вещи, а именно замереть, потому что в первую очередь мы входим в пространство, посвященное Богу, освященное Богом пространство, в котором присутствие Бога явлено по молитве людей, Его сюда призвавших. Между прочим, само вот это вот выражение «сними обувь, потому что место свято», оно предполагает некое движение и тело, и души. Человек хочет разуться, стряхнуть с себя прах грязных и стоптанных дорог и трепетно, босыми, чистыми ногами вступить в таинство богообщения. И вот у этого образа есть замечательный антоним, тоже из Священного Писания, когда в книгах пророческих показывает от лица Бога, говорится о том, как изменилось отношение людей к храму, как изменилось их отношение к факту божественного присутствия в их жизни. «Доколе, — говорит пророк, — вы будете топтать дворы мои», то есть вот именно топтать, не ходить босыми ногами, осторожно ступая, отоптать как дорогу, как грязь месить, как по полям ходить, то есть для человека и сакральное пространство, священное место стало всего лишь таким же стогнищем, такой же площадью, таким же форумом, таким же совершенно не святым и не священным местом. И такое состояние, оно всегда угрожает человека. По идее, и это мы видим даже в книге «Бытие», и в жизни святых мы так видим, идеал, к которому стремится всякий подлинно святой человек, понимающий, сознавающий, что значит призывать имя Божье, для него идеалом является то, чтобы везде, даже на собственной кухне, вести себя так, как в храме, благоговейно и с трепетом, зная, что Господь близ и смотрит на меня, и уста мои, и в этот самый момент приготовления пищи освящены призыванием Божественного имени, и на варево, которое готовит святой человек, он призывает это имя, поэтому варево это и исполнено благодати, и целительно, и живительно, и питательно, и чудодейственно, как мы видим это в жизнеописаниях множества святых, которые готовили не бог весть какую еду, скажем, как Юлиния Лазаревская готовила в голодные годы годуновского голода, готовила хлеб на лебеде, а люди говорили, что ничего вкуснее, полезнее, сытнее, питательнее они никогда не ели. Ну, таких случаев много. Очень много известно про Серафима Саровского, который кормил сухариками или поил кислым вином, а эффект от этого был необыкновенный. И вот это некий идеал, к которому приближается Божий человек, который призывает имя Божие, сознавая, что он сейчас в его присутствии находится, призывает на все, к чему прикасается, поэтому все освящается, и люди, прикасающиеся к этому человеку, или то, что он им дает в виде устных советов, или вещей, или пищи, все это освящает людей. А на обратном полюсе поведение человека так, что он и в храме ведет себя, как на собственной кухне. Именно совершенно в другую сторону сменилось, что он даже в храме забывает, что Бог его видит, что Бог на него смотрит, что здесь Господь, он ведет себя так, как будто он не в присутствии Бога находится, не в месте, в котором он гость, в которое посвящено Богу и в котором Бог хозяин, а что он ведет себя как бы на собственной кухне, распоряжаясь, командуя, делая простые человеческие вещи, которые, в сущности, что бы с ними ни происходило и что бы там ни делалось, но если человек не сознает, вот внимательно не участвует в таинстве общения с Богом, сознавая его присутствие в этой точке времени и пространстве, то и все, что он делает, не освящается. Еда становится просто едой, которая ничем не питает, не насыщает, никакой благодати не приобщает. Пение становится просто песней. Слова молитвы становятся просто более или менее складно произнесенными словами. Те вещи, которые раздаются, они ни к чему не приобщают и никакой благодати не сообщают, потому что люди все это делают просто потому, что они это делают, не сознавая, что здесь они в тайне Бога общения. Вот то есть получается, что ключевым в тайне Бога общения является внимание человека к тому, перед кем он стоит, в каком месте он находится, чье имя он призывает. Именно об этом в сущности своей и говорит третья заповедь Божья, разговор о котором мы продолжим уже в следующий раз. А на этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.